Что и Евангелие, и апостол?
Угу.
Ну, братцы, голосуйте ногами. Ходите туда, где вам хорошо читают.
Слышала, даже вот батюшка выступал по телевизору, служба на русском языке.
Чтобы была служба на русском языке, да, это называется секуляризация церкви. Когда церковь становится на службу мира сего, для того, чтобы предоставлять удобства людям, которые не хотят меняться.
Батюшка, так они где ходить не будут, самое-то смешное.
Они и так ходить не будут, они и без этого ходить не будут. Они с этим ходить не будут. Я могу сказать просто от своего горького опыта, потому что к церкви я пришел очень поздно, только в 30 лет крестился. И для меня именно драгоценностью в церкви является то, что это какая-то неизменная, веками устоявшаяся традиция, к которой можно присоединиться и хоть что-то стабильное в мире иметь. Если здесь во время моей короткой жизни, на моей памяти, в церкви начинаются быстрые изменения, какие-то качественные перемены, для меня это равносильно тому, что мир рушится. Потому что вообще в мире не на что опереться, оказывается. Ничего постоянного, ничего устойчивого, ничего надежного в мире не остается. С другой стороны, знаете, сейчас в момент развития церковных искусств, когда люди вновь осваивают пение церковное, чтение. Конечно, возникает множество мастеров этого дела, которые осваивают старинные всякие традиции, реставрируют византийское пение и всякое прочее. Но, братцы, для нас ценен именно наш русский опыт и ценен наш русский сельский обиход, при помощи которого поддерживалась передача веры из уст в уста, и который проверен веками и подтверждается сошествием благодати Святого Духа. Поэтому, когда в Псковские Печоры приехала в свое время Ирина Валентиновна из Владимирской церкви, которая ведет там прекрасный детский хор, они там здорово и по-гречески поют, византийским пением занимаются, и они пели литургию в пещерах в Псково-Печорских. Когда она закончилась, эта литургия, бабушки расходились, которые там ежедневно бывают на службах, молятся. Они в ужасе оттуда выходили и говорили: конец света, последние времена, не по-нашему поют. Все. Той церкви, которую они привыкли воспринимать, вот того настроения, того состояния, которое они привыкли постоянно воспроизводить, когда они приходят в церковь, они не нашли. И говорят, все, вот кончилось. Так что, братцы, если кто-то тут экспериментирует у вас с разными манерами пения, с мелодиями, надо просто не забывать, что есть местные традиции, и люди здесь уже вмолились вот в эту традицию. И для них менять что-либо, это значит терять старых и надежных молитвенных прихожан, которые знают, как это молиться, которые знают и могут научить новеньких, как это нужно делать правильно. Потому что сейчас очень много находится уже людей, которые на волне моды, случайные люди попадают и в священники, и даже в епископы попадают случайные люди, которые никогда бы не попали, если бы продолжались на церковь гонения. А именно на волне церковного освобождения в иерархию попадают люди, которые привыкли жить со всеми удобствами, ничего в своей жизни не хотят менять, даже напрячься не хотят для того, чтобы ознакомиться как следует с нашей родной церковно-славянской речью. Поэтому, когда у нас пытаются менять церковно-славянскую службу на службу иноязычную, пусть даже кухарочно-русский язык, вседневно-бытовой, это будет для церкви иноязычная служба, и каждый перевод, когда церковно-славянский текст служебный переводится на русский язык, теряется всегда часть смысла. Потому что русские слова церковно-славянского употребления, они имеют несколько иные смыслы, чем русские же слова бытового употребления. И если бытовыми словами подменить церковные, то они как термины опустошаются, они перестают в себе содержать тот смысл, который в церковном языке содержится. Я знаю, что это происходит все равно, ползучая миграция такая. Язык живой, он все время используется для молитвы. И каждый человек по-своему его преломляет у себя внутри и сам подменяет словечки, которые он использует, церковно-славянские, и как ему кажется, на точно такие же или на более понятные. Я привожу в пример одно и то же слово, которое в церковно-славянском языке имеет очень широкий многогранный смысл, слово «живот», которое почему-то очень многие меняют и читают вместо «живот» – «жизнь». Добраться на живот – это же не жизнь. Вот в смысле то, что несущим во гробе живот дарован. Живот – это то, чем жил Адам. Чем он жил и где он жил? Рай, в раю. Конкретно. Это место обитания Адама – это его имущество, утерянное при грехопадении. В пасхальном тропаре Христос воскресе из мертвых смертью, смерть поправ, и сущим во гробех или гробным людям живот дарова. Это означает, умершим рай подарил, а не вовсе какую-то там жизнь. Они жизни и так не лишены, потому что смерти нет, она имеет разное качество. Человек все равно умирает, и он там не пропадает. У его душа продолжает существовать, и там какая-то жизнь есть у этой души. Но чего у нее нет, что только Христос подарил? Рая нет. Сплошной ад был. Поэтому, когда вместо живот говорят жизнь, я чувствую, что это попрание церковных смыслов. Буквально это взять, вот растоптать и растереть то, что предки донесли до нас. А мы, ленивые потомки, не удосуживаемся просто напрячь свои мозги и подумать о смысле слов. Вместо этого пытаемся сразу заменить те слова, которые мы считаем неправильными или так устаревшими, заменить на более современные, на более понятные. Вот в псалме «разботеют красная пустыня». Что красного в пустыне, что красивого в пустыне? Пустыня же в определенные периоды, когда пройдут дожди, она цветет. Вылезают тюльпаны, вылезают всевозможные луковичные, лилейные. А из чего они вылезают? Из луковиц, которые находятся в земле. И вот они отбрасывают свои семена, уходят в землю тоненькими корешками, а потом эти корешки начинают ботеть, бу-бу-бу, начинают в бочку превращаться, набирать соки, и они становятся сладкими. Они становятся съедобными, и в пустыне даже самый несчастный странник, увидев, что из земли торчит черешок, высохший давно, какого-то лилейника, он может палкой расковырять и добыть себе кусок пищи. А Господь говорит, что я вам даже в пустыне пищу подал, разботеют красные пустыни. Вот те красивые цветы, которые у нас вырастают, сезонные эфемеры, они запасы, бочки под землей имеют с едой. А человек, который не удосужился подумать о смысле слова «ботеть», что означает «толстеть», он по созвучию говорит «разбогатеют красная пустыня» и теряет смысл псалма полностью. Непонятно, зачем, о чем тут. Поэтому я, братцы, я боюсь что-либо менять в церкви. Даже древние церковно-славянские формы, которые попрала Екатерина, кстати говоря. С ними мы потеряли очень много в церковной жизни. Многих смыслов мы лишились, просто потому что кому-то высокопоставленному было лень разобраться с глубинными смыслами церковной культуры, которую пришлось этому человеку возглавлять в свое время. Потому что была у нас величайшая несправедливость сотворена в нашем государстве во времена правления Петра, того, кого считают Петром Первым. Потому что он на европейский манер во главу церкви поставил вместо Христа свое величество, монарха. Так же, как в Англии. Королева Англии считается главой епископальной англиканской церкви. И у нас по их образу и подобию Петр попрал церковное устройство и сам взгромоздился на место, принадлежащее Христу. И в этом смысле его правильно называли в его времена антихристом. Потому что он пришел спихнуть Христа с того главного места в церкви, которое он должен занимать, и себя взгромоздил на это место и стал распоряжаться в церкви своими росчерками пера и государственными прещениями и гонениями. Сколько было уничтожено архиереев в те годы. Только кто-то вякнуть против этого пытался, сразу в застенок, за решетку и на мучение. Сколько непрославленных мучеников в Церкви Божией пострадали во времена того, кого считают Петром Первым, и во времена Анны Иоанновны. Во времена Анны Иоанновны, императрицы, которая, казалось бы, является законной наследницей Иоанна V Алексеевича. При ней правили немцы, Берон. И в эти годы было закрыто монастырей на территории России больше по количеству, чем за годы советской власти. То есть противоцерковная борьба велась во все время правления немцев, которое началось с воцарением Петра I, который вернулся из своего европейского посольства. После посольского Петра, я бы называл его так. Так что мы никогда не узнаем правду о русской истории за последние 400 лет. Она до сих пор скрывается, потому что Россия до сих пор находится под иностранным управлением, и нам обрести вновь свою свободу и независимость государственную и самостоятельность пока еще Господь не дает. Потому что нету веры и благочестия в людях. Не смогут они сами собой управлять, им нужна железная палка. А как веру и благочестие в людях распространять? Только если будет жива церковь, и в ней будут живые люди, которые эту веру в себе имеют. Веру доказать невозможно, ее только показать можно. Если будут такие же, как Серафим Саровский сейчас подвязаться у нас, если будут такие же, как Иоанн Кронштадтский подвязаться, то тогда вера будет укрепляться. А если будут постоянно снижать уровень и градус церковного существования, если будут все время приспосабливать церковную жизнь под удовольствие сего мира, ну и погибнем совсем. Нет, церковь, конечно, останется. Только мы даже не будем знать, где она есть. Где она там жива, где благодать Божия дышит. Не будем знать. Если будем поддаваться вот на эту постоянную искушение секуляризации, принятие духа мира сего в церковь. И кто бы говорил, конечно, если бы я хоть вырос в церкви и имел вот это, но у меня есть поколение, у меня есть какие-то там остатки в семейной жизни, которые связаны были с церковью. Как-то это все равно наложило свой отпечаток на характеры. Но, братцы, все равно получить вот того, что могли иметь в церкви люди, которые в церкви воспитаны, которые в церкви родились, и которым с детства вкладывалось вот это церковное благочестие в душу, которых учили жить по заповедям Божьим, этого себе получить я не смогу, я знаю. Что только благодатью Божией можно тут каким-то образом выстоять. Вот. Только по великой Божьей милости можно просто как-то вот, нельзя сказать, компенсировать упущенные годы, их не компенсируешь все равно, ну как-то хотя бы утвердиться в истинной вере. Вере истинной, которая аминь. Детей уже не удастся воспитать в вере истинной. Поздно уже. Все уже воспитаны. Вот. Так что, братья, просто надо цепляться за то, что живет и без нас. Надо цепляться за тот способ передачи церковных знаний, способ передачи церковного образа жизни. Нужно просто это все пытаться воспроизводить в себе, в своей жизни, в своей семье, пытаться каким-то образом напитываться от церковного источника тем, что понять все равно невозможно. Можно только принять. Поэтому очень большое искушение проголосовать и сделать в церкви так, как нам нравится. Но это будет тогда не власть Господа Бога, а это будет власть падшего человеческого естества, человека-грешника или сына греха, то есть антихриста.